Добрый день. На радио «Домовой» мы начинаем цикл передач «Прямая линия» с уважаемыми экспертами и видными общественными деятелями. Сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Васильевич Шейн. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, прежде чем мы начнем, я расскажу особенности нашего онлайн-вещания. Мы с Олегом Васильевичем находимся в студии радиовещания в городе-герое Москве. Но нас можно не только слушать, но и видеть. С этой целью для Центров защиты прав граждан в регионах запущен вебинар. Одновременно можно следить за трансляцией на канале YouTube и на сайте домсовет.тв. Свои вопросы нашему гостю можно задавать по многоканальному телефону Центра защиты прав граждан 8 800 755 55 77. Повторю, 8 800 755 55 77. Звонок бесплатный, так что присоединяйтесь к дискуссии. Олег Васильевич, вы автор и соавтор антикоррупционных и социально значимых законопроектов партии «Справедливая Россия». Предлагаю построить беседу сначала на обсуждении социальных тем. Это трудовое законодательство, забота о ветеранах и инвалидах, социальная защита населения. А уже потом, если останется время, антикоррупционных и прочих делах, с которыми вам приходится сталкиваться. Ну и максимально полно, насколько возможно, заполнить эфир живыми вопросами наших слушателей и зрителей из разных уголков нашей страны. И давайте отведем на это час времени, чтобы не задерживать наших людей, чтобы не отвлекать их. Понимаете?
Я думаю, это очень правильный подход.
Хорошо, Олег Васильевич. Ну, первая тема – это трудовое законодательство. Есть ли какие-либо гарантии получения заработной платы при банкротстве компании?
Наверное, универсальный совет может быть достаточно простым. Это в условиях, когда люди видят, что возникают долги по заработной плате, и когда эти долги превышают отметку где-то в 2-3 месяца, не медлить, не размышлять, а подать заявление на выдачу судебного приказа. Это несложный документ, в течение 10 дней, после которого судебные приставы будут арестовывать счета данной организации, имущество данной организации, и, соответственно, любые активы, которые есть, они пойдут на погашение долгов по заработной плате. Я немножко оговорился, в течение 10 дней выносится судебное решение, потом уж, понятно, начинают работать приставы. Что касается ситуации, когда организация уже обанкрочена, здесь надо обратить внимание на новеллу российского законодательства. 3 года назад была внесена серьезная корректировка в Гражданский кодекс Российской Федерации. Теперь там есть такая статья 53.1, где сказано, что если организация ликвидирована, если у организации нет активов, то личным имуществом по ее долгам отвечает менеджер, то есть директор. Но мы должны отдавать себе отчет, что в ряде случаев реальные хозяева, реальные собственники, они, конечно, будут назначать директорами каких-нибудь бомжей, у которых нет ничего и покати шаром, и тем самым в данном случае тоже уходить из-под ответственности. Поэтому надо учесть еще и третий сценарий, а именно норму Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой, если долги превышают 2 месяца, то возникает возможность для уголовного преследования тех руководителей, которые не выплачивают заработную плату работникам. Вот, наверное, главное, о чем надо сказать, если мы обсуждаем тему задолженности по заработной плате.
Ну, люди, которые, ну вот, прошло 2 месяца, люди не получили зарплату, они первым делом идут в прокуратуру?
Они первым делом скачивают с интернета стандартное заявление на выдачу судебного приказа и обращаются в суд. Почему обращение в прокуратуру здесь не очень продуктивно? Прокуратура не рассматривает самостоятельно те вопросы, которые входят в компетенцию других надзорных служб. То есть, если, к примеру, мы жалуемся на протекающую крышу и пишем жалобу в прокуратуру, то прокуратура эту жалобу автоматически перенаправит в жилищную инспекцию. Если мы жалуемся на то, что в каком-то магазине продают просроченную продукцию, прокуратура это перекинет в Роспотребнадзор. И здесь то же самое. Жалобы по вопросам, связанным с трудом, заработной платой, это компетенция трудовой инспекции. И получается цепочка. Человек пишет прокуратуру, прокуратура пишет в инспекцию по труду, инспекция по труду начинает проводить проверку. В общем, это время. А время – самый драгоценный ресурс. Гораздо рациональнее просто написать заявление на выдачу судебного приказа, подать его в суд. В течение 10, повторю еще раз, дней суд выносит судебный приказ. И если нет его обжалования, то в течение месяца начинают работать приставы.
Хорошо. Как заставить работодателя перейти на официальное трудоустройство и при этом указывать заработную плату не в размере МРОТ, а в действительных цифрах?
А вот это, кстати, глобальная тема. Надо понимать, что вся ситуация с неофициальной занятостью – это продукт антирабочего законодательства, принятого в России еще в далеком 2000 году. Чтобы было понимание, поскольку порой целое поколение выросло новых людей, до 2000 года трудовое право выглядело так. Была свобода забастовок. Если люди организовывали профсоюз, а для этого было достаточно трех человек, то работодатель не мог их уволить без согласия профсоюза ни по сокращению штатов, ни по там, таким уязвимым позициям, как переаттестация и так далее. В 2000 году трудовые права были в целом разгромлены. И после 2000 года было принято ряд крайне отрицательных решений, в частности, Верховным, а где-то и Конституционным судом Российской Федерации в интересах работодателей. В результате на сегодняшний день общее число людей, занятых неофициально, возросло до отметки 23 миллиона человек, а в 2000-м их было 10 миллионов, то есть их число почти увеличилось в 2,5 раза. И без коренной ломки трудового права борьба здесь очень осложнена. С чего по-любому нужно начинать? У себя, не дожидаясь изменений трудового законодательства, формирование профессионального союза. В первую очередь, формирование контингента людей, которые готовы постоять друг за другом. Легализация занятости с тем, чтобы хотя бы была запись трудовой и официальный трудовой контракт. Очевидно, что это может достигаться где-то и через судебные решения, где-то и через взаимодействие с прокуратурой. Но это очень сложный процесс без, конечно, серьезной организационной работы. И здесь большая задача региональных организаций партии «Справедливая Россия» заключается в том, чтобы наш депутатский корпус в такого рода случаях помогал. Практика такая есть. Напомню, что пару лет назад были подобные выступления в сети московских ресторанчиков. Лет 5 назад подобные выступления были в «Макдональдс». Года 4 назад в городе Омске работники компании «Вимбельдан» через компанию «Международной солидарности» добились своей легализации. Около 200 работниц получили официальное трудоустройство и официальную заработную плату. Но это очень сложная борьба, без которой, конечно, человек уязвимый и не имеет никаких реальных прав, мы это понимаем.
Хорошо, спасибо большое. Уважаемые теле- и радиослушатели, я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете нам звонить по телефонам 8 800 755 55 77. Звонок бесплатный. Пожалуйста, не стесняйтесь, если вопросы есть, присоединяйтесь к нашей дискуссии. И также вопросы к нам поступают через сеть интернет. Я их вам буду зачитывать время от времени, Олег Васильевич. Планируется ли регулирование на законодательном уровне такого типа занятости, как работа в сети интернет?
Я думаю, что в целом трудовое законодательство России направлено на дерегулирование рынка. Вот, строго говоря, это не только самозанятость. Мы должны понимать глубинные процессы. Любое государство работает в интересах, в первую очередь, тех людей, кто в этом государстве обладает собственностью, то есть реальными деньгами, реальным ресурсом. Соответственно, если львиная доля российской собственности сосредоточена в руках 0,5% населения, по оценкам, в частности, Swiss Credit, вот в недавних их докладах о мировом благосостоянии, 62% российского национального богатства принадлежит 180 тысячам семей российских долларов миллионеров. Естественно, все законодательство в целом, благодаря власти известной одной политической партии, монопольной, оно настроено на выполнение того, что нужно строительному классу. Поэтому трудовое право ухудшается. Есть люди, которые недовольны этим ухудшением и хотят еще более быстрого ухудшения. Напомню, господин Прохорова из вот этой неолиберальной оппозиции, который предлагал ввести 60-часовую рабочую неделю 5 лет назад. Причем нашлось 10% населения, которые за него еще проголосовали на президентских выборах.
Ну, видимо, их устраивает такая.
Но, видимо, они не очень вдумываются о том, вообще, кто о чем говорит. И предпочитают голосовать сердцем, а не мозгами. Обычно это брать не доводит. И силы социалистические, силы реальных профсоюзов, они недостаточно сегодня влиятельны в Российской Федерации. Поэтому, если мы говорим о рынке занятости, повторю еще раз цифры. В 2000 году 10 миллионов людей, работающих неофициально. В 2017 году 23 миллиона. Это число из года в год только растет. Причем мы видим, что трудовое право, оно реально не становится лучше. И если мы говорим про регулирование занятости через интернет, ну, юридически оно же ничем отличается от всего остального. Есть оплата труда, есть выполняемая работа, соответственно, работодатель должен перед человеком нести определенные обязанности, ну, например, зачислять взносы на его пенсионный счет, иначе человек пенсии просто не получит по достижению пенсионного возраста никакую. Угу. У нас сейчас введена бальная система, предполагающая реальное повышение пенсионного возраста, если у человека не наработана официальная модель по стажу, и трудовое функционирование через интернет, оно с точки зрения его как бы трудовой модели не отличается от такого же функционирования там, любого человека, кто занят, там, условно, какая разница, онлайн-продажей или человек занимается продажей в качестве коммивояжера или в магазине сидит, как там советник, как это называется у нас, мерчендайзер, да, если не ошибаюсь. То есть это одно и то же, функционально. А то, что одна работа делается напрямую, другая через интернет, это не имеет вообще никакого отношения к области юриспруденции и права.
Спасибо. Ну вот есть первые вопросы. Вопрос достаточно такой большой, я его зачитаю. Наш коллектив из более 40 человек работает на государственном предприятии на управлении казначейства по городу Москве. Третья Рощинская, дом 3, больше года. Оказываем клиринговые услуги. С июля месяца нас данное предприятие взяло в штат, а до этого мы выполняли работу через подрядные организации, которые то и дело просрачивали нам выплату заработной платы. Договоров с нами никто не заключал. Даже при переходе из одной организации к другой, но о нас брали информацию и не оформляли пропуска. Каждый раз нас уверяли, что бюджетная организация задерживает выплату и как оплатит, то и с нами рассчитаются. Сегодня мы работаем на данном предприятии как сотрудники, но последняя подрядная организация ООО «Экологика», в которой мы числились, нам уже должна за май и июнь месяц. Мы точно знаем, что предприятие с ними рассчиталось. И данный подрядчик находится в Казани, поэтому трудовая инспекция перенаправила наше обращение по юридическому месту нахождения, но и там их не смогли найти.
Ну, я думаю, что ответ уже прозвучал. Давайте мы еще раз его отфиксируем, но более лаконично. Первое. Надо не обращаться в инспекцию по труду, а надо написать заявление на вычет судебного приказа и направить его в мировой суд по месту расположения юридического лица. Неявка стороны не будет означать ровным счетом ничего, поскольку в случае двойной неявки мировой судья обладает полным правом, они это делают, вынести судебный приказ. Вторая позиция. Я думаю, что надо направить официальное обращение. Можно мой адрес, можно в адрес наших коллег из Республики Татарстан по возбуждению уголовного дела в отношении работодателя, который задержал заработную плату более 2 месяцев. Это вот 2 первых шага, которые необходимы.
13 173 пенсионера из Якутии обратились в центр за помощью, хотя уже ответы получили на разных уровнях. Ранее северный коэффициент был 1,7, но после изменения законодательства стал 1,4. У нас на руках есть решение суда, от которого, это я цитирую, которое до 2006 года исполнялось, но после прекратились правильные выплаты. То есть, по сути, перестало выполняться решение суда без его оспаривания. Просим вас внимательно изучить материалы нашего дела и восстановить справедливость.
Я думаю, что здесь надо направить обращение к моему коллеге и товарищу, депутату Государственной Думы Российской Федерации от Республики Саха-Якутия Федоту Тумусову. Он как раз специалист в области специфики северного права, я южанин, то есть я астраханец, для нас, понятно, эти вещи, они не встречающиеся в практической работе. Федот Семенович является высококвалифицированным специалистом, человеком, который очень последовательно защищает права и интересы своих земляков. Я обязательно передам ему содержание поставленной задачи, и, конечно, вам нужно будет непосредственно поработать вместе с Федотом Семеновичем.
И вот Липецк еще вопросы нам задает, Центр защиты прав граждан города Липецка. Устинова Ольга Михайловна, ее сын с 2013 по 2015 год работал в ИП, был официально трудоустроен, получал белую зарплату. В 2015 году сын уволился, получил окончательный расчет. Но трудовую книжку на руки ему не вернули. Вскоре после увольнения сына ИП закрылось, и директор организации переехал жить в другой регион, в Краснодарский край. На звонки не отвечает. Нет возможности с ним как-то связаться. Сын сейчас работает, но в связи с отсутствием трудовой книжки с ним заключили лишь трудовой договор. Как можно заставить бывшего руководителя вернуть книжку, чтобы в дальнейшем при оформлении пенсии не возникло дополнительных трудностей?
На самом деле трудовая книжка не имеет сейчас никакого значения вообще. Я думаю, что человек, про которого мы сейчас говорим, скорее всего, начал работать уже после 2000 года, то есть после вот этой глобальной пенсионной реформы господина Зурабова. И в соответствии с действующим пенсионным законодательством имеет значение не вопрос о том, была трудовая книжка, не была трудовая книжка, а вопрос о том, были отчисления в пенсионный фонд или их не было. Но даже если есть просто контракт, однако работодатель не осуществляет платежи в пенсионный фонд, в соответствии с решением Конституционного суда, государство все равно должно человеку за этот промежуток времени начислять пенсионные выплаты, правда, понятно, по минимальному баллу, если в трудовом договоре отражена только минимальная заработная плата. Поэтому, возвращаясь к содержанию вопроса, ничто не мешает завести новую трудовую книжку. Это первое на будущее, если есть такое большое желание. Но, строго говоря, трудовая книжка сегодня не важна с точки зрения пенсионного обеспечения. Важно, был ли контракт. Ну, трудовая, понятно, тоже является формой подтверждения контракта. И важно, какая цифра заработной платы отражена в этом трудовом контракте. Напомню, что в трудовой книжке размер заработной платы никогда не отражался, в отличие от трудового договора. Поэтому трудовой договор имеет гораздо более важное значение.
Хорошо. Уважаемые теле- и радиослушатели, я еще раз напомню вам, что мы работаем для вас. Мы просто видим, что нас смотрят Сыктывкар, Калининград, Новосибирск, Абакан. В общем, география большая, центров защиты прав граждан, но активности от вас мы не очень видим. Поэтому, пожалуйста, если вопросы есть, задавайте нашему гостю, пока есть такая возможность. Еще вопрос поступил. Здравствуйте, новый вопрос. Мать, 90-летний труженик тыла. Прописка в Тамбовской области, родственники там не проживают. В Липецке оформлен уход и забрали сюда. В Тамбовской области квартира в непригодном для проживания состоянии, полностью обвалился второй этаж. В Липецке отказывают в оформлении удостоверения труженик тыла. Из-за этого льготами не пользуются. Пенсия минимальная, так как часть документов утеряна. Есть ли возможность получить жилье взамен непригодным в Липецке и оформить документы?
Давайте немножко эти вещи поделим. Это два разных вопроса по отношению к одному человеку. Что касается льгот по категории тружеников тыла, это льготы совершенно одинаковые, идентичные к категории ветеран труда. Скорее всего, у человека есть достаточно большой трудовой стаж и, может быть, есть ведомственные награды. Поэтому здесь надо посмотреть, какими льготами человек пользуется уже на сегодняшний день. Теперь, что касается, и еще, в каждом регионе законодательство по ветеранам труда, по тружникам тыла, оно отличается, потому что в далеком 2004 году единые федеральные нормы закона о ветеранах были разгромлены, и если мы сегодня заглянем в закон о ветеранах, мы увидим, статья 22-23 звучит так: меры социальной поддержки ветеранов труда, меры социальной поддержки тружников тыла определяются органами власти субъекта федерации. Поэтому в каждом регионе здесь своя картина, своя специфика, и законодательство крайне разнообразное. Я думаю, нашим товарищам из Липецка надо просто постараться помочь вот этой пенсионерке, а ей надо обратиться в Центр защиты прав граждан, либо к нашим депутатам, представляющим «Справедливую Россию» в Липецком парламенте. Что касается истории, связанной с обрушающимся домом. Первое. Должен быть официальный документ о том, что в доме жить нельзя. Таким документом является техническое заключение, которые можно заказать в любом проектном бюро. Ну, таких проектных бюро, скажем, в моей родной Астрахани, в полумиллионном городе, где-то порядка 80, и цена за услуги составляет около 4-5 тысяч рублей. Это не запредельный, согласимся, объем по деньгам, но техническое заключение необходимо обязательно, потому что оно является подтверждением, не слова, не фотографии, а документы, составленные инженерами, что дом является аварийным. Далее. в соответствии с статьей 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, если человек признан нуждающимся в улучшении жилусловий, то есть стоит в очереди, у человека нет другой квартиры, нет доходов больших, то в этом случае, когда его единственное жилье является аварийным, орган местного самоуправления обязан предоставить ему жилье аналогичной площади во внеочередном порядке. Судебная практика такая существует, ну, правда, не на уровне Верховного суда, а на уровне субъектовых судов. Но вот мы буквально в том году, позапрошлом точнее, с коллегами из Казани как раз ее реализовывали.
Олег Васильевич. Олег Васильевич, к нам дозвонился человек, если не ошибаюсь, это город Абакан, правильно?
Хакасия.
Да.
Говорите, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. Федеральное учреждение проводит сокращение штатных единиц. И вот на сегодняшний день работников представят в известность, что сокращают должность, а не работника. Будут ли проводиться выплаты, вот, положенные по трудовому законодательству?
Скажите, а как вас зовут?
Наталья.
Вы имеете в виду выплаты двухмесячные пособия?
Да.
Ну, конечно, будут. Никуда они не денутся. И, безусловно, них выплатят. Тем более, это государственная организация, поэтому эти выплаты в любом случае должны быть заложены в бюджете, и при корректировке бюджета они будут... Там даже корректировки бюджета не потребуется. Это обычные проводки, которые все руководители, по крайней мере, госорганизации всегда осуществляют.
Хорошо, Олег Васильевич, переходим к следующим темам. Давайте поговорим о ветеранах. Вот вопросы, значит, поступают, я их обобщу. Что делать, если гражданину отказывают в звании ветеран труда, так как ранее полученные грамоты некорректно заполнены, в архивах данные отсутствуют?
Я еще раз повторю, о чем мы говорили буквально минуты две назад. В каждом регионе свое законодательство по ветеранам. Единая ткань закона о ветеранах труда была уничтожена Единой Россией в 2004 году. И сегодня норма статьи 22 закона о ветеранах звучит так. Меры социальной поддержки ветеранам труда определяются органами власти субъекта федерации. Поскольку деньги в стране нефтяные и газовые закончились, и остались только деньги населения, естественно, за счет денег населения власть стремится поддержать остатки вот этого жевающегося бюджетного пирога, и последние два года идет очень активное наступление на права ветеранов в самых разных регионах, и мы это видим в том числе через обратную реакцию от людей, проходили очень серьезные выступления, митинги в Самаре, в Сочи, в Краснодаре, у меня в Астрахани, в Оренбурге, потому что одним или другим макаром, но льготные выплаты по ветеранам труда, даже существовавшие ранее, они уничтожаются, они сжимаются. Естественно, одним из механизмов сжатия этих выплат является более обюрократизированный порядок оформление этих ветеранских льгот, то есть требование к людям предоставить бумажки, которые люди собрать совершенно не в состоянии. Но эти вопросы, повторюсь, сейчас решаются в регионах, и у каждого из нас, когда идут выборы на должность губернатора, на состав нового депутатского корпуса в его регионе, в его территории, есть возможность либо поддержать ту партию, которая жирает эти льготы, уничтожает эти льготы, Единую Россию, либо поддержать оппозицию, в первую очередь левую социалистическую оппозицию, одним из локомотивов которой является «Справедливая Россия». Но мы сами видели по последним выборам сентября 2016 года, что люди, пришедшие на избирательные участки, предпочли поддержать тех, кто работает в интересах олигархии, в интересах крупного капитала и уничтожает льготы ветеранов. А люди, которые недовольны, сказали, да еще бы с вами, что хотите, то и делайте. Вот в «Новой газете» была замечательная совершенно диаграмма. Обычно выборные графики рисуют, ну, каким образом? Вот процент голосов поданных там, за ХДС, ХСС, за социал-демократов, за свободных демократов, за левую партию Германии, ну и в России, там, Единой России, Справедливой, КПРФ, ЛДПР. А «Новая газета» сделала очень хороший график, у них есть еще одна колоночка, которая охватывает 52% всего населения страны, и звучит она так: «Сидели дома». Поэтому, когда отнимают льготу или их не дают, надо сказать спасибо тем соседям, в первую очередь, которые сидели дома в период избирательной кампании, дня голосования, либо пошли проголосовали того круче за партию «Единая Россия». Отсюда все результаты.
Ну, мы не устаем об этом говорить каждый раз и уже не первый год. Олег Васильевич, у нас есть телефонный звонок. город Сыктывкар на линии. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста.
Я Евгения Митрофанова. Звоню по просьбе Чиостовой Валентины Ивановны. Это руководитель Центра защиты семьи и детей доверия Эжинского района города Сыктывкара. В этом центре состоит на учете семья. Отец и несовершеннолетний сын проживают вместе на пенсию по инвалидности в размере 8000 рублей отца. Мать не живет с ними 2 года уже. Отец не имеет прописки. Обратился в соцзащиту для получения статуса малоимущей семьи, но ему отказали. Объяснили, что для получения статуса необходимо иметь хотя бы временную прописку. Без прописки инвалиды сдали, а статус не дают. В связи с тем, что за ЖКУ много лет не платили, поэтому сформировался большой долг. Мать живет, ведет аморальный образ жизни, является ответственным квартиросъемщиком. Квартира в соцнайме. Поэтому отца не прописывают. Сын учится в училище на первом курсе и мог бы получать со статусом члена малоимущей семьи бесплатное питание и повышенную стипендию. В пенсионном фонде для назначения доплаты за несовершеннолетнего иждивенца попросили принести справку о составе семьи. Но так как отец не прописан в квартире, данный вопрос никак не решается. Вот Валентина Ивановна просит разъяснить, как можно ребенку получить повышенную стипендию, а отцу доплату к пенсии.
Если в двух словах, то надо, во-первых, посмотреть, почему муниципалитет отказывает в прописке члена семьи в муниципальной квартире. Я так понял, что квартира это предоставлена на условиях социального найма. И, безусловно, первое, что необходимо сделать, это обратиться в администрацию, что, уважаемая администрация, пропишите человека, дайте регистрацию ему точнее. И второе, очевидно, что здесь есть предмет для работы прокуратуры по части социальных выплат. Прокуратура не может заставить мэрию, чтобы та дала человеку регистрацию, но в соответствии с российским законом о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, факт наличия регистрации не отражается на предоставлении социальных выплат. Как уж это будут делать в пенсионном фонде, в органах соцзащиты, это их управленческий вопрос, это их профессиональная проблема. Но, по крайней мере, вот у нас в Астраханской области прокуратура в таких случаях достаточно деятельно поддерживает людей, поэтому я думаю, что надо обратиться в орган прокурорского надзора непосредственно в Республике Коми.
Спасибо. У нас показывают, что есть телефонный звонок. Пожалуйста, выводите. Ну, что-то звонка я не вижу. Давайте. А, вот есть звоночек, да, выводим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Курган, председатель фронтового общественного объединения «Послевоенное братство», участников боевых действий в Венгрии, Северной Корее, острове Даманском и в Китае. Я по просьбе являюсь детем войны, и от поколений детей войны и участников боевых действий даю предложение внесения изменений в федеральный закон номер 5 о ветеранах. В статью 1 категории ветеранов после слов «ветераны труда» ввести слова «дети войны». Второе. Статью 2 «ветерана Великой Отечественной войны» дополнить пунктом с текстом. Перечень государств, городов, территорий и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации приводится в приложение к настоящему федеральному закону. Изменения в указанный перечень вносятся федеральным законом. Третье. Статью 15 «Меры социальной поддержки участников Великой Отечественной войны» ввести под пункт с текстом. При наличии медицинских показаний первоочередное вместе с женами обеспечение путевками в санаторно-курортной организации. Четвертое. Ввести статью «Дети войны» с текстом. Детьми войны являются граждане Российской Федерации, которым на момент окончания Второй мировой войны 2 сентября было менее 18 лет. Порядок и условия присвоения звания «Дети войны» определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Ввести статью «Меры социальной поддержки детей войны» с текстом «Меры социальной поддержки детей войны» определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Точно так же, как для детей, тружеников тыла и прочих категорий. Все это должно быть внесено в федеральный закон о ветеранах.
Спасибо.
Потому что так он остался в той же редакции, только там кое-что изменили.
Спасибо большое. Спасибо. Начнем с того, что сегодня ничто не мешает субъектам федерации по принятию региональных законов по детям войны. И в 19 субъектах Российской Федерации такие законы уже приняты. Вопрос только в том, что есть регионы богатые, есть регионы бедные, и есть регионы, где власти больше думают о людях, а есть регионы, где власти к людям относятся наплевательски. То есть вот это вот деление. Однако юридически никаких препятствий к региональным властям принимать местные законы по детям войны не существует. Что касается того, чтобы эти льготы и хотя бы статус были установлены на федеральном уровне. Этот законопроект рассматривался, ну, наверное, раз 50 в Госдуме. Лично я его вносил трижды, в 2009 году, в 2011, в 2006. Последний раз обсуждение в российском парламенте проходило весной текущего года. Было три законопроекта: «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «Республики Татарстан». И каждый раз против того, чтобы эти льготы принимать, голосует одна политическая сила, правда, в которой состоит 70% депутатского корпуса, это «Единая Россия». Поэтому мы должны хорошо понимать, что до 2021 года закон вряд ли будет принят, а если по-честному, не будет он принят, поскольку когда было дело до дела, и в сентябре 2016 были выборы в российский парламент, «Единая Россия» победила вместе со своей программой, отрицающей предоставление мер социальной поддержки детям войны, ветеранам труда, инвалидам и всем остальным. Это антисоциальная партия, однако они при относительно честном в этот раз подсчете голосов, не без нарушений, но и без массовых махинаций, как было в 2011 году, они обрели большинство. Поэтому реально можно будет к этой повестке, давайте будем честны друг по отношению к другу, на федеральном уровне вернуться в 2021 году, сказав большое спасибо тем соседям, которые не пошли на избирательные участки.
Спасибо, Олег Васильевич. Сообщают о том, что у нас есть еще один телефонный звонок. Слушаем вас, говорите. Какие-то технические неполадки. Говорите, пожалуйста, слушаем вас. Вы в эфире, здравствуйте.
Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, мы вас слышим.
Это город Пермь, Пермский край.
Очень приятно, как вас зовут?
Алло, Георгий Никитович. Пожалуйста. Голубчак Георгий Никитович.
Говорите, Георгий Никитович, мы вас слушаем.
Работодатели неверно подавали сведения и проводили отчисления в Пенсионный фонд России гражданина. Обнаружил эти нарушения при начислении пенсии. По сведениям, предоставленным им ФНС, суммы отчисления налоговые с фонда заработной платы не соответствуют. Данные из ПФР. Прокуратура в ходе проверки выявлена разница излишнего отражения, а также не отражены в индивидуальном сведении заработной платы за 2002 года. В связи с чем не отражено страховые взносы на лицевой счет за 2002 год.
Спасибо. Вопрос понятен.
В связи с чем не отражено страховые взносы на лицевом счете за 2000 год. Однако ПФР и суд отказали в перерасчете, какие действия необходимо предпринимать для положительного решения данного вопроса. Голубчак Георгий Никитович. Пермский край, города Перми, улица Копейская, 13. Номер телефона моего 8902.
Ну, мы запишем номер телефона. Спасибо большое вам за звонок.
Жалко, конечно, что вы немножко поздно обратились. Когда есть решение суда, здесь уже никуда обращаться, кроме как в вышестоящий суд, не получится. И, конечно, надо это решение суда посмотреть. Я просил бы вас прийти в наш Пермский центр защиты прав граждан, где трудятся квалифицированные юристы, чтобы они могли осмыслить, почему суд принял такое решение вопреки позиции прокуратуры. Это вообще редко так бывает. Обычно суд занимает позицию, которую озвучивают органы прокурорского надзора. Если мы оттолкнемся вот от конкретного дела и посмотрим его более широко, алгоритм можно использовать даже следующий. Вот если человеку что-то неправильно начислили, нарушили его права, он обратился в прокуратуру, прокуратура его поддержала, то как минимум там, инвалид либо пенсионер может попросить прокуратуру, чтобы та сама подала исковое заявление в его интересах в суд. Есть такая норма, 45-я статья Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, она была принята, когда Медведев был президентом России в 2009 году, и она на самом деле расширяет возможности людей по защите, потому что одно дело, когда судится просто человек, там, с властью, с работодателем, с пенсионным фондом, с корпорацией, а другое дело, когда прокуратура судится, понятно, что здесь уже вес истца, он намного больше. Поэтому совет непосредственно к нашему радиослушателю – это прийти в Пермский центр социальной защиты прав граждан. А совет к тем, кто с такими ситуациями сталкивается, если прокуратура вас поддержала, при помощи наших депутатов попросить прокуратуру, чтобы она сама выступила в суде в защиту ваших интересов. У вас есть на это право.
Есть вопросы у нас, поступившие через сеть интернет, я озвучу. Одна из самых незащищенных категорий населения при трудоустройстве – это студенты и молодежь. Многие работодатели требуют наличия опыта работы, которого нет у большинства студентов. Является ли требование опыта дискриминацией? Так, сейчас, секундочку. Дискриминацией и как с такой ситуацией бороться?
Значит, требование, безусловно, является дискриминацией. В 2000 году мне удалось провести в Трудовой кодекс норму, по которой любые отказы в предоставлении работ по принципу там, возраста, пола, расы, национальности, политических убеждений, они, безусловно, относятся к категории дискриминационных, и это была общая позиция, кстати, не только нас, но и коллег из других тоже фракции Госдумы Российской Федерации. Это конвенция Международной организации труда, подписана нашей страной еще в 1952 году. Что касается до данной ситуации, конечно, надо работодателей учить, надо такие отказы обжаловать через Роструд, через обращение в суд, потому что если нет наработанной практики, будут отказывать, конечно, и дальше. Как минимум, работодатель должен будет выплатить вам компенсацию за непредоставление работы. Ну, на самом деле, работодатели мыслят просто не очень глубоко. Там же есть норма об испытательном сроке. То есть умный начальник, он человек на работу принял, посмотрел, а может, хороший специалист, независимо от отсутствия опыта, но зато у человека есть желание учиться, и желание нарабатывать практику, и желание познавать новое, и он трудоголик, опыт – дело приходящее. А если у человека никаких желаний нет, ну, через 3 месяца можно с ним расстаться просто по истечению испытательного срока. К сожалению, работодатели не все эти вещи, очевидно, понимают. Мы, я думаю, с интересом, если вы с такой ситуацией сталкиваемся, где-то даже и поможем вам подготовить исковое заявление в суд, чтобы просто такая практика нарабатывалась, формировалась.
Ну, для тех, кто к нам только что присоединился, я напомню, что сегодня в нашей студии депутат Государственной Думы «Справедливо рос», член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Васильевич Шейн. Олег Васильевич, вот есть еще вопрос из Ульяновска. Каким образом заставить работодателя официально трудоустраивать персонал и при этом указывать заработную плату не в размере МРОТ, а в действительных цифрах? При обращении в трудовую инспекцию работодатель предлагает увольнение или же зачастую сразу увольняет.
Ну, давайте мы с вами, наверное, вот от чего толкнемся. Здесь есть 2 вопроса в одном. Первый вопрос – это легализация занятости. Легализация занятости возможна, скорее всего, в судебном порядке, потому что вообще обязать кого-то к чему-то может только суд, ни прокуратура, ни инспекция по труду. Их предписание не более, чем их мнение. Обязательным для работодателя является только судебное решение, не что-то иное. Соответственно, доказательством, что человек работал, могут быть какие-то косвенные факторы, свидетельские показания сослуживцев. Если вы работаете в магазине, там, продавцом, условно говоря, или в автоматерской ремонтником, то свидетельские показания клиент в суде. То есть разные опосредованные вещи. Но вот эти свидетельские показания могут подтвердить только факт вашей занятости. Они не могут подтвердить размер заработной платы. Как с этим бороться? Без объединения работников между собой никак. Я приведу один небольшой пример, чтобы мы понимали, почему за границей-то люди в других условиях находятся. Год 3-4 назад в Хельсинки докеры отказались разгружать российский сухогруз, потому что у российских моряков, которые работали на этом сухогрузе, были нарушены их трудовые права. И финские рабочие сказали, хотя лично их это никак не касалось, что они не будут разгружать это судно, поскольку там нарушаются права работников. Я думаю, мы не можем себе представить ни одного трудового коллектива от Калининграда до Чукотки, который пальцы пальцу ударит ради того, чтобы защитить права работников другой организации. То есть это в голову никому не придет, согласимся с этим. И отсюда вытекает все остальное. В стране есть, тем не менее, реально работающие профсоюзы, охватывающих в первую очередь где-то транспортный сектор.
Ну, мы говорим о Финляндии.
Зачем? В России. В России. То есть летчики, к примеру, авиадиспетчеры, значительная часть работников портовых стивидорных компаний, некоторая часть работников автосборочных компаний. Вы помните, были выступления массовые в Москве, когда сокращали больницы, поликлиники, работников здравоохранения, их осуществлял профсоюз действий, это независимый профсоюз, и вот эти все свободные реальные профсоюзы, они объединены в большую единую конфедерацию труда России, и «Справедливая Россия» имеет с этой конфедерацией труда соглашение о сотрудничестве. Вот один из последних конфликтов был, кстати, в городе Перми, на фабрике Омске, прошу прощения, в городе Омске, на фабрике «Сладонеж», и мы помогаем сегодня там работникам. Губернатором Омской области стал мой хороший товарищ, член партии «Справедливая Россия» Александр Бурков. Я уверен, что он решительно поддержит работников. И, кстати, там тоже на этом «Сладонеже» вопрос по легализации заработной платы. Но реальные успехи, опять же, возможны при объединении. В одиночку эти вещи недостижимы. Это тот случай, когда там никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни прокурор. То есть только через объединение можно достичь результата. Что касается рисков увольнения, я напомню, что в отношении правосудных активистов есть определенные гарантии, предусмотренные 271, 272 статьями Трудового кодекса Российской Федерации. Их так просто не уволишь, там есть процедура, и поэтому определенная защита тем людям, которые готовы отстаивать не только свои личные права, но и права своих товарищей по работе, они так или иначе, но российским законодательством предусмотрены. Мы готовы с удовольствием здесь помочь и вывести на контакт с профессиональными юристами, работающими в сфере трудового права.
Спасибо. Следующий вопрос. ЦЗПГ города Чебоксары задает. Ельцин дал льготы ветеранам труда на проезд. В Чувашии их отменили. Это является нарушением права?
Ельцин дал, его преемник ликвидировал. Я сейчас повторю, что в 2004 году было изменено российское законодательство, и в закон о ветеранах были внесены изменения. В соответствии с статьей 22 федерального закона о ветеранах, принятого голосами депутатов только от «Единой России», подписанного президентом, меры социальной поддержки ветеранов труда устанавливаются органами власти субъектов федерации. Теперь что могут делать органы власти субъектов федерации? Вот взять топор, на эту льготу отнять они не могут. Взять и вместо льготы дать там 0 рублей 0 копеек. Но монетизировать ее и сказать, вот вам 2 рубля в месяц и себе не отказывайте ни в чем, такое право у них есть. И практика судов это подтверждает. Поэтому реально этой практике может помешать только массовые выступления уличных, в первую очередь, ветеранов труда при поддержке левых социалистических сил «Справедливой России». Мы этим занимаемся. То есть это вопрос не права, это вопрос чистой политики,
ну, вот
управленческого
еще
решения.
Еще вопрос про ветеранов труда. Гражданка имеет медаль за трудовую доблесть от Министерства обороны, но сотрудники социальной защиты не присваивают статус ветерана труда. Якобы не могут присвоить вышеуказанный статус, потому что данная награда не входит в перечень наград Министерства обороны, попадающие под присвоение статуса ветерана труда, хотя является ведомственной наградой. имеет ли право отказать в присвоении звания ветеран труда?
Мы только что это обсуждали,
да.
Что меры соцподдержки определяются субъектами федерации. И в данном контексте, наверное, можно единственное, что юридически поизучать. А вот по состоянию на 2004 год такая награда давала право или не давала? То есть, если основательно посмотреть, при поддержке, какой это будет город у нас?
Ну, здесь не указан
не
город.
Не указано.
Да, Министерство обороны указано.
Желательно,
да,
зайти в местный ЦЗПГ и нашим коллегам из ЦЗПГ посмотреть нормативную базу по состоянию на 2004 год. Если тогда в 2004 году такая награда давала право на присвоение статуса ветеран труда, тогда да, это возможно, и тогда можно побороться. Если тогда не давало, то на усмотрение органов власти субъекта федерации и местного правительства, и местного парламента, избранного местными жителями.
Хорошо, спасибо большое. У нас есть звонок. Говорите, пожалуйста, слушаем вас.
Здравствуйте. Это Новосибирск, Зычко Николай Алексеевич.
Николай Алексеевич, вопрос ваш.
Я уволился год назад по собственному желанию. Не могу получить расчет до сих пор. Есть решение суда, исполнительное дело заведено. Организация, которая мне должна, в стадии ликвидации. На счету денег нет. Подскажите, какой порядок действий дальнейший? Что-то ситуация в тупик зашла у нас.
Спасибо. Два механизма, обратите внимание на них. Механизм первый – это обращение в прокуратуру с тем, чтобы использовать механизм возбуждения уголовного дела за злостную невыплату заработной платы. Прокуратура в большинстве субъектов федерации эту норму достаточно энергично применяет. Я думаю, что можно зайти к нашим коллегам в фракцию «Справедливой России» в Новосибирском парламенте с тем, чтобы это было письмо не только от вас, а ушел бы депутатский запрос. У нас хорошая партийная организация в Новосибирске, и там хорошие, опытные, квалифицированные люди. Это один механизм. Механизм второй – тоже вы можете его использовать через обращение в прокуратуру, либо через обращение к конкурсному управляющему, если там уже идет конкурсная процедура. По 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, если организация банкрот и недостаточно имущества и активов для погашения долгов, то в этом случае взыскание может быть обращено на личное имущество менеджера этой организации.
Хорошо, спасибо большое. Очень активно у нас работает Центр защиты прав граждан в городе Чебоксары. Очень много вопросов задает. Мы к ним вернемся, а пока есть еще один телефонный звонок. Говорите, здравствуйте.
Здравствуйте. Город Омск. Меня зовут Людмила Владимировна.
Здравствуйте, Людмила Владимировна.
У нас такой вопрос. Я представляю многих опекунов опекаемых детей. В Томской области прожиточный минимум на гражданина 11 тысяч рублей. А детям опекаемым выделяют на ребенка 6 тысяч рублей. Как можно вырастить на такие деньги достойного, здорового гражданина Российской Федерации?
Спасибо за хороший вопрос.
Этих денег может хватить только, извините за грубость, на свиные уши. Как можно вырастить патриота на эти деньги? Уважаемый Олег Васильевич, у нас такой к вам вопрос. Можно ли на законодательном уровне Российской Федерации принять решение, чтобы пособие на ребенка не могло быть меньше прожиточного минимума в субъекте?
Спасибо. Спасибо большое. Да все можно на самом деле. Вопрос в том, кому это надо, кроме нас с вами. Мы должны понимать, что реально политической властью в стране владеют люди, которые выражают коренные интересы полупроцентов населения, то есть вот богатой верхушки. Для понимания, мы сами считаем, что вот здесь добавить миллиард, там добавить, условно говоря, 5 миллиардов, закон о детях войны принять, дать льготы ветеранам, да, это емкие, увеличить финансирование на образование, медицину, да, это финансовые емкие задачи. И когда нам, но когда нам рассказывают, что денег нет, власти наши врут. Только в прошлом году федеральными законами на уровне Российской Федерации было дано налоговых льгот на почти 10 триллионов рублей. Если быть более точным, на 9,3 триллиона. Не миллиардов, триллионы. Кто получает налоговые льготы? Приведу пример тоже региональный. Вот у нас Калининградская область сегодня здесь присутствует. В Калининградской области есть такая компания «Автотор». компания «Автотор», как сообщает калининградская пресса, получила налоговых льгот на 13 миллиардов рублей. Весь бюджет города Калининграда – 7 миллиардов. Одна фирма, где работает 500 человек, получает налоговых льгот на сумму вдвое превышающих бюджет города, где живет 500 тысяч человек. Откуда будут деньги в местных бюджетах? Не будет никогда. Когда налево и направо триллионами деньги идут в интересах большого капитала, крупного бизнеса. И вот этот вопрос, он коренной. И мы с вами вместе только можем его развернуть. Безусловно, требуем изменения регионального законодательства. Я уверен, кстати, что если поскрести по сусекам на субъектах федерации, там тоже много чего можно интересного найти. Вот в моей, скажем, родной Астраханской области, где тоже маленькие пособия, где тоже подвержена эрозии и сокращению льгота по ветеранам труда. Мы многие вещи отвоевали через митинги, но не все далеко. Буквально пару дней назад принят региональный закон о налоговых льготах нефтяникам на ближайшие 4 года на 10 миллиардов. Но это все решения кто принимает? Единая Россия. И не решая политический вопрос, мы с вами не сумеем перейти к решению социальных вопросов. Как 100 лет назад, не избавившись от монархии, нельзя было перейти к финансированию от государства в массовом масштабе образования всеобщего, медицины. Да, то есть решение социальных вопросов могло быть реализовано только через решение политической задачи. Вот сегодня то же самое.
Ну вот еще один вопрос о детях. Значит, вопрос. До 18 лет была ребенком-инвалидом и с 2006 года стояла на очереди на получение жилья. 18 лет стала инвалидом третьей группы, и администрация сняла с очереди на жилье. Законно ли это?
Значит, смотрите, скорее всего, речь идет про государственный жилищный сертификат, про ГЖС. ГЖС действительно предоставляется в том случае, если человек признан инвалидом по первой и второй группе. Там есть еще один тоже такой подводный камень, что его признание инвалидом должно было быть совершено до 5-го года. То есть, если человек получил инвалидность, например, сегодня, то ГЖС ему не предполагается. И здесь надо идти только одной дорогой, это пытаться обжаловать решение по снижению категории инвалидности через вышестоящий МСЭК. Позиция, к сожалению, органов здравоохранения, ну, им денег мало дают, они поэтому идут по пути экономии, заключается в том, чтобы номинально людей, которые на самом деле имеют серьезные проблемы со здоровьем, признавать не инвалидами, инвалидами работающих групп, там, инвалидами по более пониженной категории, то есть экономить на этом бюджетные деньги. Но это подлежит обжалованию. И обратите внимание, в стране есть достаточно хорошая организация, она тоже является партнером «Справедливой России», это Лига защиты прав пациентов, если не ошибаюсь, руководитель ее Северский, могу чуть, может быть, перепутать фамилию, их легко найти в интернете. Поэтому есть смысл выйти с ними на контакт, поскольку вот дорога в вашем случае лежит только через обжалование решением СЭК по понижению вам группы инвалидности.
География наших участников расширяется. Вот мне сообщают о том, что есть у нас телефонный звонок из города Нижний Тагил. Говорите, здравствуйте.
Здравствуйте. Вас беспокоит город Нижний Тагил. Меня зовут Левтина Владимировна. Олег Васильевич, пожалуйста, помогите или подскажите, как наказать и забрать зарплату за фактически отработанное время мною в этом году. Один месяц, июнь месяц. Я пенсионерка. К сожалению, моя вина в том, что я не настояла, чтобы ИП заключили со мной трудовой договор. Вот это моя вина. Теперь они отказываются, и прокуратура ничего делать не хочет. Свидетелей у меня нет, вы понимаете? Потому что те люди, кто со мной работали, заведение сейчас закрылось. Люди оттуда ушли. У меня ни телефонов, ни адресов. Как я докажу? Хотела бы, чтобы их посадили на детектор, и меня вместе с ними. И чтобы они понесли наказание, что нервы мотают. Сумма всего около 6 тысяч, а нервы вымотали вообще на 160. И это нельзя оставлять безнаказанно, потому что если это оставить, как бы можно наплюнуть здоровье и нервы дороже. Но это же новое, не, как сказать-то, безнаказанность порождает новое преступление, это ему это сойдет с рук, и он дальше так будет себя вести. Что мне делать?
Спасибо большое. Ну, в данном случае, вот так, по-честному между нами, вряд ли что-то получится, поскольку документов нет, свидетелей тоже нет. И представьте себе, что вы судья, и к вам пришел человек и говорит, я вот работал у Иванова. И Иванов приходит и говорит, а он не, этот человек не работал у меня, а вы судья. И у вас нет ни документов, ни свидетельских показаний. На основании чего будете выносить решение? Все очевидно, что в условиях, когда идет модель неофициальной занятости, ну, надо исходить из того, что это риски. И если мы хотим их избежать, мы должны продумать о хотя бы косвенных доказательствах на случай, если нас будут обманывать. Что касается как бы большей ситуации, у нас таких людей десятки миллионов. Я уже называл цифры. В стране где-то около 70 миллионов работников. Из них, по самым скромным подсчетам, 23 миллиона человек работают в неофициальном сегменте экономики. А из числа тех, кто работает официально, еще миллионов 50, значительная доля работает в условиях, когда у них только минимальная часть заработной платы закреплена документами, а реальная часть заработной платы, остальная, она не подтверждается ничем. Ну, вот, скажем, моряки на Черном море. В том году буквально я занимался, дошел до чайки, встречался с генеральным прокурором. Генпрокуратура нас поддержала. Но что она смогла сделать? Работодатели в Стамбуле, здесь сидят какие-то пешки. У моряков на руках трудовые контракты на там, 7 тысяч рублей. Слова о том, что зарплата у них реальная 100 тысяч рублей, там, или 80, кто не такой квалифицированный работник. Это все пустые слова. Чем это доказать? Ничем. Но я не представляю другого. Чтобы где-нибудь в Греции, Франции, Норвегии там, или даже Таиланде люди позволили бы себе не платить по полгода заработную плату и терпели бы дальше. Вот чисто наше национальное. Пока мы от этого национального не избавимся, добра у нас не будет. А на законодательном уровне предложение «Справедливой России» простое. Я вот чуть раньше называл цифры налоговых льгот для бизнеса, большого в первую очередь, но и маленького тоже, почти 10 триллионов, 9,3 ежегодно. У нас простое предложение. Это, бога ради, пусть льготы будут, например, даже. Но если есть хотя бы один случай, когда человек взят на работу неофициально, льготы отменяются сразу. Хотя бы на годик так. Чтобы по полной программе платили налоги в бюджет. Вот тогда мы сразу увидим легализацию труда. Сегодня с каждым годом доля неофициально работающих людей возрастает примерно на 300-500 тысяч человек ежегодно. Это тенденция, которая идет из года в год.
Олег Васильевич, я специально с вами не дискутирую, хотя, конечно, хочется мне тоже поговорить с вами, но вопросов очень много, а времени мало, поэтому давайте следующий вопрос. Управление социальной защиты отказывает в начислении детских пособий, если один из родителей работает неофициально и не может предоставить свой доход.
Незаконно отказывают. Родителю надо написать, что он не зарегистрированный безработный. И вообще, по крайней мере, у нас в Астрахани тот факт, что человек безработный, но не ездит на биржу труда, не является препятствием для оформления социальных выплат. Давайте просто задумаемся вот о чем. Центры занятости, они же не в каждом поселении. Они находятся где-то, в районном центре, например. А минимальное пособие 800 рублей. Теперь представим себе, как человек, ладно, там Калининградская область или Астраханская, они маленькие, как человек какой-нибудь Вологодской области или Красноярском крае, он вертолетом будет добираться до центра занятости, чтобы оформить пособие на 800 рублей. Но очевидно, что это требование центра занятости об официальном статусе безработного не является правомерным. Прокуратура должна их поправить, поэтому обращайтесь в ЦЗПГ либо к нашим товарищам, депутатам местных парламентов от партии «Справедливой России».
Хорошо, есть целый ворох вопросов, касаемых распределения бесплатных лекарств. Первый вопрос. Что делать, если вместо импортных льготных лекарств выписывают российский аналог, а он не подходит больному? И здесь же я прошу прощения, простите, задам еще один аналогичный вопрос, опять же, из Чебоксаров. В Чуваши начали заменять и выдавать льготные лекарства инвалидам на аналоговые. Отказывают в выдаче положенного лекарства. Мне кажется, это вопрос одного ряда.
Ну, смотрите, здесь, наверное, может быть, нам надо в рамках осмысления подумать вот о чем. Вот я не врач, я по образованию учитель, я по образованию историк, я по образованию юрист. Я не доктор. Я не могу квалифицированно сказать, подходит или не подходит. понятно, что есть общая политика, направленная на замену одних видов лекарств другими, и не хотелось бы думать, что вместо хороших лекарств людям предлагают плацебо, потому что люди в плацебо не верят, эффект плацебо здесь не срабатывает. Но очевидно, что ответить на вопрос, этот аналог годится или нет, можно только через реальное обжалование действий на уровне Минздрава Российской Федерации и, скорее всего, через экспертный спор. То есть, когда эксперты будут в суде доказывать, что вот там, не знаю, этот тип анальгин, он никакой не анальгин, а толку от него нет. Наверное, здесь есть смысл по итогам нашей передачи подумать о том, чтобы те люди внутри «Справедливой России», коллеги, которые разбираются в системе здравоохранения, вместе с Лигой защиты прав пациентов, провели бы круглый стол, посмотрели бы, насколько возможно здесь через российские суды в экспертном порядке обжаловать приказы Минздрава России и доказать, что эти лекарства врачебного и лечебного эффекта не несут. Если возможно, мы за это дело, конечно, возьмемся.
Олег Васильевич, мы уже час в эфире.
Давайте еще минут, может быть, 15.
Да. Хорошо, давайте 15 минут, тогда, потому что вопросы есть, и вопросов много, когда мы потом в следующий раз вас дождемся. Опять же, вопрос по лекарствам, но здесь уже, наверное, ваша помощь как юриста все-таки требуется. Необеспечение бесплатными медпрепаратами детей до 3 лет. Каким образом заставить педиатра выписывать бесплатные лекарства ребенку?
Ну, я думаю, что жалоба местный Минздрав, как правило, это срабатывает. Педиатры тоже люди зависимые, и, скорее всего, начальники сверху им говорят: не выписывайте лекарств, потому что в бюджете с деньгами не лады, а здесь вы подрываете бюджетную устойчивость, и не надо вам деньги бюджетные раздавать налево и направо. Но поскольку все эти приказы являются достаточно негласными, понятно, что они протекают из общей бюджетной политики сокращения расходов на медицину в Российской Федерации и в регионах тоже. Тем не менее, депутатские запросы, как правило, срабатывают. Поэтому надо обращаться в местный парламент к депутатам от «Справедливой России». Я убежден, опыт это демонстрирует, что депутатский запрос здесь поможет.
Вопрос по санаторно-курортному лечению. Инвалиды, лишенные конечностей, и инвалиды со спинномозговыми травмами стоят в одной очереди на санаторно-курортное лечение. Очередь большая, на всех финансирования не хватает. Возможно ли разделить данные категории инвалидов, так как инвалиды со спинномозговыми травмами, ожидая очередь, упускают период реабилитации и возможность выздоровления?
Мы должны понимать, что все инвалиды упускают период реабилитации. И я думаю, что если среди наших радиослушателей есть инвалиды по другой категории, они тоже за себя это слово скажут. Это очевидно. Почему вообще проблемы возникают с финансированием, к примеру, фонда социального страхования? Почему постоянно там не хватает денег? Почему вот эти путевки, которые должны предоставляться по некоторым категориям людей ежегодно, даются реально раз в 4 года? Потому что фонд социального страхования, как и пенсионный фонд, является у нас дефицитным. Почему является дефицитным? Одна из причин состоит в том, что высокие заработки, превышающие отметку в 75 тысяч рублей в месяц, идут по нулевой ставке отчислений фонда социального страхования. То есть, если у человека заработная плата до 75 тысяч рублей в месяц, с его заработной платы фонд социального страхования идет взнос в размере 2,9%. А вот 76 тысячи, 77 со 177, или как там у Игоря Ивановича и Алексея Борисовича, руководителя Роснефти и Газпрома, там по миллион долларов в месяц. Вот с этих объемов идет нулевой процент, нулевая ставка. И, естественно, в фонде социального страхования возникает дефицит. Размер этого дефицита на сегодня составляет порядка 100 миллиардов рублей, где-то около там 96, чуть поменьше. Это те деньги, которые как раз не хватает на то, чтобы покрывать дефицит и для того, чтобы в том числе обеспечивать санаторно-курортное лечение людей. И не вскрыв вот эти глубинные вещи, мы будем в известной, так сказать, поговорке: мы делили апельсин, много нас, а он один. Ну или другая тоже есть всем известная сказка, когда из одной бараньей шкуры шили 38 шапочек. Это получилось сделать, но шапки эти были бесполезны.
Вопросы жилищные пошли. На региональном уровне принят закон о компенсации за капитальный ремонт. Но в таком возрасте состояние здоровья зачастую просто не позволяет пенсионерам прийти в органы соцзащиты для оформления положенных льгот. Вы, специалистов соцзащиты, к таким людям не предусмотрен. Не можете добраться и оформить льготы, платите полную стоимость. Подскажите, когда изменится эта ситуация? Будет ли обеспечен выезд к этой категории граждан?
Смотрите, льгот носит заявительный характер. Чтобы мы получили льготу, мы должны писать заявление. Соцзащита не обладает информацией. Она знает, кто ветеран, кто не ветеран. Но социальная защита не знает, у человека приватизированная квартира или не приватизированная. Вот этой информации в соцзащите нет. Ничто не мешает направить заказное письмо с уведомлением, приложив туда все необходимые документы. Я думаю, что это можно сделать. Почтовые ящики, они висят достаточно во многом количестве мест.
Как проверяется выполнение программы по переселению из ветхого и аварийного жилья? В некоторых регионах на 1 сентября выполнение программы на 100%, а фактически из списков аварийного жилья исключены многие дома, нуждающиеся в переселении.
Мы понимаем, что идут приписки. Мы понимаем, что одним из методов этих приписок является превращение на бумаге аварийных домов в безаварийные. То есть органы власти проводят актирование, по итогам этих актов говорят, а вот дом, оказывается, мы в прошлый раз неправильно посмотрели, годен дальше эксплуатации, поэтому пусть и дальше люди там живут. Что с этим можно делать? Ну, во-первых, надо понимать, что федеральная программа, она реально приказала долго жить. Федеральная программа финансировалась за счет денег ЮКОСа, изъятых у Ходорковского и направленных, на самом деле, на полезное дело, на капитальный ремонт жилых домов и на расселение людей из аварийного фонда. Но деньги ЮКОСа закончились, а деньги у всех остальных, условных Прохоровых, Абрамовичей, Дерипаск и Потаниных, правительство брать не собирается, поскольку с ними нет никаких политических конфликтов. И в этих условиях федеральная программа, она просто не финансирует эти вещи. В следующем году будут просто делиться переходящие остатки. Вот какой-то регион денег не освоил, эти деньги будут теперь делиться в рамках всей страны. Что делать? Ну, во-первых, надо доказать, что ваш дом является аварийным. Это требует обращения в любое проектное бюро. Стоимость технического заключения небольшая. В целом по дому обойдется там в 4-5 тысяч рублей. Дальше вы обязательно должны быть признаны нуждающимися в улучшении жилусловий, ну или ваша квартира должна быть не приватизирована. Вот два варианта. Приватизирована, стоите в очереди, или не приватизирована, неважно, стоите, не стоите. Дальше судебный порядок, мы здесь поможем, у нас такая судебная практика есть, за счет местного бюджета.
Олег Васильевич, звонок у нас есть, давайте пропустим звоночек. Пожалуйста, говорите.
Говорить?
Говорите, говорите, вы в эфире.
Я по поводу, значит, супруга. Он работал в организации. С выходом на пенсию начали собирать документы. Управление закрыло в 2016 году.
Так, а в чем ваш вопрос, пожалуйста?
Да, в 2016 году она закрылась, организация. В архив документы не передаются.
Говорите, говорите.
В архив не передают документы. Нам нужна справка, подтверждающая о стаже льгот до 2001 года.
Спасибо. Я отвечу тогда.
Да.
Управление в городе Липецке. Отрез находится в городе Химки, Московской области.
Хорошо, понятно. Спасибо большое. Вот.
Мы обращались к директору Мочалову. Никаких нету ответа. Обращали направление трудовым спором в городе Липецке. Нам дали ответ, что перенаправили в Москву.
Ну, я думаю, понятно.
В Москве спасибо. Тоже нет ответа. Мы передали, значит, обращение в прокуратуру. Прокуратура тоже на данный момент нет ответа.
Хорошо, понятно. Вопрос понятен. Спасибо.
Вы правильно совершенно прошли по цепочке Ростурпрокуратура. И прокуратура, безусловно, ответ даст. Если вы зайдете в Липецкий Центр защиты прав граждан, либо в Липецкую областную думу, Липецкий совет, к депутатам от «Справедливой России», то наши вас поддержат депутатским запросом, на него, безусловно, ответ будет. Если организация вообще ликвидирована, вот нет ее, документы не сохранились, тогда вариант только один – это найти свидетелей, и там очень несложное судебное заседание, два человека приходят в суд, говорят, что вот этот человек, он работал, Они это подтверждают, они сами в это время там работали, и на основе свидетельских показаний суд устанавливает официально судебный стаж. Это не сложный процесс, это дело о признании обстоятельств, имеющих юридическое значение, оно идет по упрощенной процедуре.
Хорошо, спасибо большое. Еще вопрос из Абакана. Ветераны труда имеют право на бесплатное зубопротезирование, но очередь растягивается на 5-6 лет. Можно просто не дожить до получения льготы. В бюджете республики денег нет, чтобы ускорить очередь. Что делать?
Ну, мы об этом уже говорили. Это вопрос по всей стране. Вот мы же должны рассматривать ситуацию не только в рамках Абакана. Если бы так было в Абакане, но так не было бы там, в Кургане, в Йошкар-Оле, в Калининграде, там, в Архангельске, можно было бы сказать, вот они там в Абакане обнаглели и людям ничего не дают. Ну, это же по всей стране происходит. А почему так происходит? Ответ очень простой, мы сегодня здесь его проговаривали. То есть реальная политическая и экономическая власть принадлежит 1-2 процента населения. Это 1-2 процента населения опирается на политическую партию «Единая Россия», которая триллионами раздает налоговые льготы крупному капиталу, и который сжимает год за годом все больше и больше все социальные расходы. К примеру, на следующий год в рамках бюджета 18 на 300 миллиардов рублей уменьшен объем отчислений с федерального бюджета в пенсионный фонд. Мы с вами знаем, что нет индексации по работающим пенсионерам. Мы знаем, что после 2000 года число бюджетных мест в университетах сократилось в полтора раза. В 2000 году 60% студентов были на бюджетной основе, а в 2015 году 40%. По здравоохранению то же самое происходит. Вы помните, недавно было сказано первым человеком в стране о том, что давайте обсудим софинансирование населением здравоохранения, то есть пусть люди еще больше платят. То есть вот эти все вещи, они взаимосвязаны. Вот если был так только в Абакане, можно было бы сказать, давайте мы нажмем на хакасские власти. Там не только штамп. А почему так система функционирует? Повторю еще раз картинку из «Новой газеты». Прошлый год, сентябрь месяц, на 5 лет избираем российский парламент до 2021 года. 52% населения сидели дома, сказали, ну что хотите с Россией, то и делайте, нам без разницы. Вот на это все и опирается происходящее в Российской Федерации. Когда мы люди маленькие, от нас ничего не зависит, вот эти все прочие отговорки, а на выходе, естественно, не будет денег ни на кого, ни на инвалидов, ни на многодетных, ни на медицину, ни на образование, ни на пенсии, ни на заработную плату. Это взаимосвязанные вещи, одни проистекают из других. Мы должны с вами это поменять.
Олег Васильевич, раз уж заговорили о бюджете, «Справедливая Россия» всегда придерживалась собственного видения главного финансового документа страны. Изменять традиции в этом году не будете, и какие предложения готовит ваша фракция в бюджет 2018 года?
Мы не будем изменять традиции. «Справедливая Россия» является, наверное, единственной оппозиционной партии в Госдуме, которая вносит конкретные законопроекты и конкретные предложения по всему спектру, по всему перечню главных вопросов. На самом деле, если мы говорим про бюджет, мы должны отталкиваться от базовых вещей. Базовая вещь простая. Крупный капитал в Российской Федерации живет в налоговом раю. Причем как государство, так и частный. У «Газпрома» 11, я неправильно сказал, у «Роснефти» 11 офшорных компаний на Кипре, на Джерси, в Гибралтаре, в Ирландии. Это государственная организация. «Газпром» торгует нефтью и газом через офшорные фирмы, зарегистрированные в кантоне ЦУК, Швейцария. То же самое делают такие киты, как Норильский никель, там, русский алюминий, там, базовый элемент и так далее. Что такое офшорная зона? Это означает, что крупный капитал сам себе устанавливает налоговый режим. Вместо того, чтобы платить, как предусмотрено российскими законами, крупный капитал сам решает, сколько ему платить. 0,5%, 2%, 3%. Государство где-то давит, скажем, Алишер Усманов, часть офшоров этих закрыл, Вексельберг, не Усманов, и вернул обратно в Россию. Но где-то государство говорит, да что хотите, то и делайте. Буквально полторы недели назад Минфин даже и Минэкономразвитие предложили заставить крупные российские корпорации и их дочерние компании иметь юридические лица только по эту сторону границы. Но правительство России отклонило предложение собственных ведомств. Правительству России налоги от российских компаний не нужны. После этого оно приходит с чистыми глазами, рассказывает в Госдуме о том, что денег нет, но вы держите. Счастья вам и хорошего настроения. Вот мы должны это все изменить. Отход справедливой России очень простой. Это уменьшить налогообложение на малый бизнес. Все равно там толком от него налога в бюджете нет. 1.5% весь объем поступлений от малого бизнеса в консолидированном бюджете Российской Федерации. 1.5%. Это пересмотреть налоговые льготы для крупного капитала. Повторю еще раз, 9,3 триллиона рублей этих налоговых льгот. Это заставить корпорации крупные и государственные, и частные регистрировать свои фирмы и дочерние компании только по эту сторону границы, чтобы на них распространялась российская налоговая юрисдикция. Это вести прогрессивную шкалу подоходного налога. Для понимания, 16 тысяч человек получают в год 4 триллиона рублей официально, в то время как 50 миллионов по России, в то время как 50 миллионов 20 триллионов, 50 миллионов 20 триллионов, 16 тысяч 4. Откуда будут деньги в стране? Их не будет. В бюджете, они в стране есть деньги эти. Но их в бюджете не будет, если вся страна, как 100 лет назад при Николае II, работает на 0.5% населения. Позиция справедливой России — пересмотреть это, чтобы богатые тоже платят, они уклоняются. А позиция правительства России, неолиберальная позиция, заключается в том, чтобы вся налоговая нагрузка была на сжимающий средний класс и на бедных людей. Вот в этом наше коренное отличие. И мы об этом будем говорить при рассмотрении бюджета.
А когда будет рассмотрение бюджета?
Первое чтение будет, кстати, буквально в эту пятницу, а второе чтение и третье – это конец ноября, начало декабря.
Вот 13 октября вы сделали заявление на фракции на пленарном заседании в Госдуме и сказали, что проект следующего бюджета ожидается на 6% меньше, чем текущий. С чем связано такое сокращение? Будут ли затронуты социальные выплаты населению, пенсии, пособия, и надо ли уже сейчас людям затягивать пояса?
Давайте мы с вами посмотрим, что происходит в проекте. Вот иногда экономисты говорят, никто не понимает, что это такое, что доля затрат там на армию или там на медицину к валовому продукту составляет столько-то процентов. Ну, вроде цифры мы слышим, но почему столько процентов, что от этого зависит, куда это надо? Обычный гражданин не понимает, в школе этому не учат, в университетах, если только мы не говорим про экономические факультеты тоже. Все очень просто на самом деле. Есть определенная доля общественных затрат. Если эта доля ниже определенной отметки, то это означает, что данные общественные затраты недофинансируются. 100 лет назад, до Первой мировой войны, бюджеты стран Российской империи, там, условно, Италии, Австро-Венгрии, выглядели так. Доля налоговой нагрузки на бизнес была 10-15%. Этого хватало на тюрьму, на армию, ну и на двор. Но этого было совершенно недостаточно, все остальное, поэтому в огромной Российской империи было 12 тысяч инженеров, 13 тысяч врачей. А в 80 городах Российской империи не было даже аптекарей и фельдшеров. В городах, не в селах. Значит, что изменилось с той поры? 20 век – это век формирования среднего класса. Средний класс как формировался? Уменьшилась доля пирога, принадлежащая верхушке, и увеличилась доля национального пирога, принадлежащего работникам. Если раньше высшему классу принадлежало 90% ВВП, то, скажем, в Америке, Англии, Германии, Советском Союзе, ну, Советский Союз вообще был отдельным примером, то в странах Первого мира высший класс вместо 90% стал получать 40-50%, и за счет этого возник средний класс, около 40% населения, которому стало принадлежать вот еще где-то около 40% национального богатства. Как это достигалось? Через изменение налоговой системы, через более высокие налоговые ставки на крупный капитал, через прогрессивный подоходный налог, скажем, в Америке, в Англии, ставка подоходного налога на сверхсостояние достигала там отметки 98%. Хочешь получать миллион первый доллар, с первого доллара 98 центов отдай в казначейство Соединенного Королевства или там США. Вот так формировался средний класс. Что сегодня происходит в России и в странах Первого мира? Если мы хотим иметь нормальную систему, скажем, образования, необходимо, чтобы доля затрат на образование была бы около 5% к национальной экономике, плюс 1% на высшие школы, на университеты. Если мы хотим иметь нормальную медицину, необходимо иметь 8-9%, как в Европе. Не обязательно 17%, как в США, там неэффективная модель. 8-9% надо иметь. Пособие безработным плюс переквалификация безработных на новые специальности. Специальности, которые люди владеют, они даром не нужны будут через 10 лет. Многие уже исчезли, там машинистки, например, там секретари, вахтеры стремительно исчезают, продавцы исчезают как профессия. Нужна переквалификация, плюс 1% ВВП. Доля затрат на пенсионеров, это поддержка малого бизнеса через рост товарооборота, около 12%, на армию где-то около 2,5-3% в нашей Российской Федерации. И так на круг получается около 40% налоговой нагрузки должно быть на национальную экономику. Если это есть, то мы страна первого мира. Если этого нет, вот на сегодняшний день Россия имеет налоговую нагрузку, аналогичную балканским странам. И она уменьшается. Это уменьшение идет, естественно, за счет снижения налоговой нагрузки через льготы, через налоговые преференции на крупный бизнес. Именно он главный налоговый агент. По проекту бюджета и правительственной программе, которая внесена, предполагается, что к 35-му году налоговая нагрузка достигнет отметки в 28%. Это уровень Боливии, это уровень Бирмы, Мьянмы, это уровень Зимбабве. То есть, одни, это что означает? Что страна работать будет, и экономика, может, даже будет, и производство даже будет. Современное производство, кстати, не всегда требует создания рабочих мест. Вон, солнечные электростанции. Это же не ТЭС, там другая система. И экономика будет существовать, и вторичная переработка сырья будет, только не будет ни зарплат, ни налогов. А все будет утекать в карманы 0,5% населения. И эту политику правительство России продолжает. Справедливая Россия, социалистическая партия, занимающая позицию налогообложения на большой бизнес по полной программе.
Спасибо большое. К сожалению, время эфира истекло. И я напомню, что у нас в студии находился депутат Государственной Думы Олег Васильевич Шейн, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Спасибо большое, Олег Васильевич. И вот я смотрю в сети интернет, регионы, которые находятся у нас в режиме вебинара, очень благодарят вас за такую продуктивную беседу.
Большое спасибо, мне очень легко найти. Я веду аккаунт в Фейсбуке, и мой почтовый ящик shane72@mail.ru.
В завершение сообщу, что у нас запланировано несколько аналогичных эфиров. Ближайший состоится 3 ноября с Галиной Петровной Хованской, председателем Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Спасибо большое, Олег Васильевич, еще раз вам, и до новой встречи.
До свидания.